Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, среда, февраль, день 13-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram говорит МСК-бот. Интересные сообщения долетают с предыдущей программы. Вот слушатель 600 Милонов говорит: по мне так народ мечтает о крепостном праве, делегировать ответственность за себя барину, и вот тогда жизнь настанет, попа в тепле, брюхо набито, думать не нужно. Вероятно, это как-то связано с опросом Левада-центра. Я правильно понимаю? Я просто у меня не было возможности послушать свою правду, я готовился к своей программе. Но я так понимаю о том, что почти четверть россиян готовы участвовать в акциях протеста, говорили, да? Я прав или не прав? Вот вы мне подскажите, кто вот сейчас слушал предыдущую программу. Я думаю, что я угадал. Так вот, 22% россиян, внимание, готовы участвовать в уличных акциях протеста ради изменения к лучшему ситуации в стране, следует из данных нового опроса Левада-центра. 77% опрошенных исключают для себя такой вариант решения проблем. Ну, на самом деле, если прямо коротко прокомментировать это, да, 22% для того, чтобы поменять строй в стране, вполне достаточно. 22% достаточно для того, чтобы взять и все поменять. Да. Но есть одно «но». Я думаю, здесь хитрость формулировки Левада-центра. 22% россиян готовы участвовать в уличных акциях протеста ради изменения к лучшему ситуации в стране. Я вас уверяю, что 100% населения страны готовы участвовать в любых акциях, если это изменит жизнь страны к лучшему. В том-то и беда, что когда проходят какие-то уличные акции, нет никакой гарантии, что станет лучше. В этом-то и главная загвоздка, потому что, например, так скажем, на закате Советского Союза много было всего уличного и много было всяких разных акций, и кто-то в этих акциях был готов участвовать, кто-то был не готов. К чему привело, сами оцениваете, кто-то с плюсом, кто-то с минусом оценивает. То есть, если человеку задать вопрос, а готов ли ты выйти на улицу за светлое будущее, он, конечно, скажет «да». Но когда какой-то человек пойдет на улицу и говорит «пойдемте за мной», совершенно не значит, что тот человек, который сказал «да», пойдет за ним. Именно потому, что, например, в этом человеке он не увидит светлое будущее. Вот и все. Просто давайте оценим этот опрос Левада-центра следующим образом. 22% россиян – альтруисты. Ну, а и хорошие люди, которые хотят, чтобы ситуация изменилась, они готовы даже жертвовать собой ради того, чтобы ситуация была лучше. Зачастую, правда, если ты куда-то вышел и с кем-то на баррикадах постоял, ситуация в лучшую сторону не меняется. Вот именно, уже поменяли в 91-м, больше не хочется, пишет Бирюк. Взять и все поделить, пишет Серк. Да, прав, это по поводу опроса. Да, и, кстати, вот по поводу того, что сказал вот этот слушатель, 600 Милонова, так он подписывается, да? 600 — это секретный сотрудник, если кто-то не знает, из молодежи могут не знать, неважно. Он прав в том, что народ хочет просто царя-батюшку правильного, который этим народом будет управлять, и народ, конечно же, в большинстве своем не хочет брать на себя ответственность за происходящее в стране. Как и... Почему так происходит? Да, вот сейчас вы можете обидеться можете на меня и сказать, что нет, ты нам расскажешь какую-то сказку про нас, это не так. А это так, потому что вы возьмите единично людей, своих знакомых, просто с ними поговорите, узнаете. Большинство из них не готовы брать ответственность на себя, большинство из них предпочтет, чтобы кто-то другой определил их путь. Это женское поведение, в принципе, это женское поведение, ну, такая, не скажу традиционная, но органичная для женщин линия поведения — подстраиваться под мужчину. Ну, правда, сейчас в наш век 21-й все меняется, сейчас непонятно, кто под кого подстраивается, но это не важно. Важно другое. Не зря ведь многие умы сравнивали народные массы именно с женщиной. И более того, говорят, что психология масс, она сходна с психологией женщины. А психология женщины, она такая. Женщина нуждается в сильном лидере, за которым она может спрятаться. И который будет решать ее проблемы, и который будет организует ее жизнь таким образом, чтобы она ни о чем не беспокоилась, никогда не плакала, всегда улыбалась и могла спокойно рожать детей. И вот если себе представить весь народ в виде женщины, конечно же, этой женщине нужен тот самый мужчина, который будет заботиться о ней. А женщина, то бишь народ, будет рожать детей. Ну, а рожать детей, если это я метафорически выражаюсь, так, переведем это в другой язык, там, работать, ну, вы понимаете, да, развивать страну, ну, стараться, ну, короче, будут жить люди, что? Что еще? Не пойдем, равно дождемся, как в Венесуэле, тогда больнее будет, пишет СД. Нет, не равно СД. Вы пытаетесь подверстать мир под черное и белое, у вас это не получится. Хотя у некоторых деятелей исторических получалось. Ну и что, вы не согласны, что ли? Вы что ли не согласны? Вы считаете, что большинство людей на планете Земля всегда были активны и жаждали самостоятельно формировать свое будущее? Я так не считаю. Я думаю, что именно меньшинство активно обычно, а большинство пассивно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вот меня на самом деле в предыдущем, перед вами, что было сказано, больше заинтересовал момент авиакомпании.
А я не слушал, я поэтому не могу с вами вести диалог на эту тему. Вы понимаете, не могу. Спасибо. Запад совсем не заинтересован в смене режима с либеральной... Нет, это не то, Василий. От искры зажжется пламя, пишет Александр Пушкарев, тем самым демонстрируя знания некоторых текстов и лозунгов, но... также демонстрируя отсутствие какого-либо анализа. То есть от искры зажжется пламя. Это как раз история о том, как женщина, ну, народ, ну, вы понимаете, народ, он, психология женщины у народа, поверила мужчине. «Я на тебя женюсь», — говорит мужчина, и она думает, «Я, да, он женится на мне, у тебя не будет никаких проблем, ты будешь всегда жить хорошо, у тебя будет шуба, даже не одна, я куплю тебе машину, у нас будет дом, ты будешь рожать детей, у тебя всегда будет что поесть, мы будем ездить в отпуск несколько раз в год, в общем, ты ни в чем не будешь нуждаться, выходи за меня замуж». Ну, или там, потом как-нибудь я тебя позову. Ну, и вот народ, или женщина, да, в случае с той историей, которую я рассказываю, верит, а потом оказывается, что надо мыть кастрюли, понимаете, стирать носки, вообще слушать этого кретина, который все время валяется где-то на диване возле телевизора и дает команды, что он хочет есть, что он хочет спать, что он еще чего-то там хочет. Ну вот, веселенького. Правильно? В итоге только поимеют, пишет Санек. Санек так вот выразился просторечно, но доходчиво. Спасибо, Санек. Так, почему пропагандисты в России такие, как Гудошников, кстати, с ошибкой написал фамилию, Марк, через США, если что, транслируют правильную жизнь, жизнь прошлую, а не настоящую и будущую, как люди 90 лет, ужас. Не понял, Марк, к сожалению, я вашего пассажа, единственное, что понял, что вы меня считаете пропагандистом, все, более ничего. Так, 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Марина, меня зовут.
Да.
Какая-то у вас странная ассоциация с браком мужчины и женщины и народом. Да совершенно странная.
Это не моя ассоциация, к сожалению, понимаете. До меня были люди гораздо умнее меня, и после меня будут умнее. И вот они как раз народные массы сравнивали с женщиной.
Умных людей странная ассоциация с прошлого века. Потому что, конечно, простите, но в брак вступают, ну, как бы, как правило, да, один раз на всю жизнь желательно. А вот правители-то должны выбирать разных, они периодически
Ну, кто вам это сказал?
Ну, конституция Конституции это написано.
И что? Кто написал Конституцию? Ну и что? Дальше. Кто написал Конституцию?
Люди ее написали, ну, люди же граждане.
Ну и люди же ее возьмут и нарушат. Ну что вы, как маленькая, ну правда. Вот очередной раз, вот понимаешь, я чувствую, что народ — это женщина, да. Все-таки правда. У нас там в Конституции написано. Я, конечно, призываю соблюдать Конституцию, все дела, но я здесь не... в роли прогосударства или антигосударственного какого-то деятеля выступаю. Мне это вообще не интересно. Я здесь в роли свободного мыслителя выступаю. Ну так, мне повезло. Мне даден такой шанс. Спасибо большое нашему главному редактору Сергею Даренко. Ну так, на всякий случай скажу. Вот так, свободный мыслитель. Я сам рассуждаю, с вами сижу. Вот мне говорите, а правители должны меняться. Почему? Вот Си Цзиньпин пожизненный правитель в Китае. Почему правители должны меняться? Правители должны меняться, потому что существует такая традиция, в определенный момент она появилась, выборных правителей. Более того, появилась та самая, вот это, как мы ее сегодня понимаем, западная демократия в виде американской демократии, да? И вот даже сроки некоторые мы заимствовали, потом немножко меняли, но это не суть. Почему вы думаете, что это единственная правильная модель? Почему монархия, например, хуже? Раньше вот была монархия, в некоторых странах до сих пор монархия. Да, часто власть монарха ограничена, это не абсолютная монархия, но тем не менее, да? Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что ваше сознание, если идти в эту сторону, оно зашоренное. То есть у вас есть понимание, что где-то в Конституции что-то написано. А я вам скажу, что народы меняли Конституции, стирали их, сносили государственные строи, уничтожали миллионами людей, других, сами себя уничтожали и меняли жизнь. Конституция, если так вот коротко, не российская. Российская Конституция — это наш основной закон и так далее, вы поняли, да? А Конституция метафорическая, некая в какой-то другой стране, в любой, это просто бумажка. Ну, просто бумажка, понимаете? Это набор слов, которого люди договорились придерживаться, вот этого набора слов. Но в определенный момент может случиться так, что люди скажут, нам этот набор слов не интересен, и мы не будем его придерживаться. Такое бывает. А бывает, в Конституцию вносятся поправки. Например, как вот у американцев есть поправки в Конституцию, они вносятся. Вполне себе, ничего страшного. Такое бывает. Но я-то вам о другом говорю. Я-то вам говорю о том, что большинство людей не хотят самостоятельно управлять своей жизнью. Большинство людей надеется на то, что либо придет какой-то один человек, решит их вопросы, это будет царь-батюшка, равно, там, не знаю, генсек, равно президент, неважно, либо это будет какая-то группа лиц в виде какого-то национально ориентированного правительства, которое вдруг сделает так, что жизнь ваша будет сущим раем на земле, либо это еще кто-то будет, неважно. То есть это будет кто-то, но только не вы, естественно, понимаете. Вот она, логика масс. Должен прийти некий человек или группа людей, которая наладит нашу жизнь, и наша жизнь после этого станет потрясающей. И я вам рассказываю один маленький секрет. Это все не так, и это так не работает. Все популистские обещания всех правителей – это лишь популистские обещания этих правителей. И они нацелены только на то, чтобы вас обмануть и перетащить на свою сторону. То есть, внимание, если бы Гудошников не был бы здесь в формате свободного мыслителя, а был бы в формате, например, агитатора, я бы немножко по-другому строил мысль. Понимаете, о чем я говорю? Ну, просто немножечко по-другому бы я вам все это как-то излагал. Я же вам излагаю это в таком ключе. Значит, есть люди, борющиеся за власть. Есть сильные люди, готовые на многое ради того, чтобы власть была в их руках. Эти люди могут быть у власти, эти люди могут быть не при власти в данный момент, но очень хотеть быть властью. Они борются. И также они борются за народ. И за то, чтобы на их стороне, ну, была значительная часть народа. Особенно, если это народ вооруженный, например, армия, или вот у нас еще Росгвардия, есть полиция и так далее. Они борются за их умы. Почему они борются за их умы? Потому что это необходимо, если что, в борьбе победить, когда у тебя большинство, у тебя сил больше, ты побеждаешь. А дальше как они борются? Борются они по-разному. Например, пустыми обещаниями. Как впустую когда-то обещал многое вам дедушка Ленин. Хотя он дедушкой и не был. Вы до сих пор все думаете, что Ленин был дедушкой. Посмотрите возраст, в котором он умер. Он не был дедушкой в принципе. Он был мужчиной в расцвете сил. Представляете, дедушка... Ленин никогда не был дедушкой. Просто имейте это в виду, на всякий случай. Обещал, но как-то не случилось. Потом пришел дедушка Сталин. Тоже много чего интересного обещал, но тоже как-то не случилось. Обещали вам к 80-му году коммунизм, как-то не случился коммунизм. В 90-е пришли такие люди, как Ельцин и прочие реформаторы. Много они вам обещали свободного рынка, и рынок сам себя скорректирует. И чего-нибудь там только вам не обещали. В итоге вы ничего не получили. О чем это говорит? Это говорит о том, что популистские лозунги и обещания нужны политикам для того, чтобы завоевать ваше доверие и ваш, ну, голос. Реальный голос, не формальный где-то на бумажке, там вы что-то там расписались один раз в год, подписали что-то там, да, или там раз в 6 лет, ну, вы понимаете. А реальный, чтобы вы сидели и думали, что вы сделали правильный выбор. Вот так вот. Что еще? В Израиле вообще нет конституции, ничего, нормально живут, пишет Борис. Да, Борис, например. Много разных интересных, может быть, примеров по поводу того, как устроен мир, и что он может быть устроен совершенно по-другому и будет примерно так же, как и сейчас. Ничего не изменится. И, на мой взгляд, реально меняет мир только технический прогресс. Все. Все остальное – это борьба политиков за избирателей, давайте их так назовем, за массы, за народные умы. Можно вас так сказать? Умы. За ваши мозги они борются. Ну, или за то место в голове, которое кто-то может занять. Они пытаются занять это место. Все, более ничего. А так, жить вы лучше стали, потому что кто-то изобрел унитаз. А так бы так и ходили где-нибудь на улице в яму, например. Неприятно было бы сейчас, да? Сколько снег в Москве. Смотрите, как неприятно идти пешком куда-нибудь в яму ходить в туалет. Неприятно. Появилась стиральная машина. Лучше жить стали. Вообще, водопровод хорошая штука. Мощное изобретение тоже хорошо. Ну и так далее и тому подобное. То есть научно-технический прогресс, вот он меняет жизнь реально. Политические лозунги, ну, не знаю. Может быть, они, конечно, и меняют жизнь, но, как я понял, чем чаще ты меняешь свой политический вектор, так скажем, тем хуже ты живешь. Вот и все. Потому что пока ты меняешь политический строй, пока ты выбираешь себе какую-то потрясающую идеологию, все остальные просто занимаются наукой, техникой, ну и так далее. А потом оказывается, что у тебя нет возможности соревноваться в автомобильной промышленности, что ты почему-то каким-то странным образом развалил авиацию, ну, авиационную промышленность, что у тебя, оказывается, нет возможности сделать телефон, а у кого-то есть, и ты задаешься вопросом, почему, и ответ-то он на поверхности, потому что ты занимался не тем. Пока ты устраивал у себя бесчисленные революции в стране, все остальные этого не делали, и поэтому у них было время развиваться. Ну, как бы так вот. Они это использовали. А конституции бывают разные, а вот порядок вещей один. Абсолютная и несменяемая власть развращает изорвавшегося, вредящего стране правителя. Все-таки лучше смещать, пишет Игнат. Абсолютная власть развращает, и лучше сменять правителя. Тогда китайцы дураки, потому что они выбрали Си Цзиньпина пожизненно. Они идиоты. Да, китайцы дураки. Мы, наверное, скоро увидим крушение Китая. Мы, наверное, увидим, как Китай падет, а мы воспарим ввысь. Да? Но у меня есть небольшое ощущение, которым я хотел бы с вами поделиться. Я думаю, что Китай не упадет с пожизненным Си Цзиньпином. Не упадет. Потому что дело не в пожизненности. Дело в чем-то другом. Вот. Дело в том, что можно менять очень часто и все менять, как украинцы это делают. Но я пока не наблюдаю, например, на Украине дичайшего экономического роста или какого-либо вообще роста. Интересно, почему? Ну, не знаю, можно на эту тему думать. Ну и все. А дальше, и даже вот эта ваша смена, надо менять взорвавшегося. Ну да, вы просто хотите поменять кого-то на кого-то другого, который будет делать так, чтобы вам было хорошо. Ну, опять же, это женская логика и так далее. Что вы будете от этого иметь, непонятно. Политический строй, конечно, менять нужно как можно реже, но когда режим обнаглел окончательно, то другого выхода порой не остается, пишет Сергей. Ну, что значит обнаглел окончательно, мне бы хотелось узнать. Это когда вы стоите в семибалльных пробках в своих кредитных машинах в Москве и не можете проехать до своих квартир. Это вот это последствия кровавого режима. Я просто хотел бы узнать. Да нет, суть, наверное, заключается в другом. Наше поколение ленивое. А может быть и не очень ленивая. Давайте так, наше поколение не удостоилось чести повоевать. Наше поколение не поколение воинов. Наше поколение это поколение конформистов и в сущности людей, не познавших страх смерти и смерти не видевшей в глаза. И наше поколение чувствует это. Наше поколение чувствует, что мы уйдем вообще бесследно. У нас не было даже шанса на героизм. И нас это немножечко смущает. И мы хотим что-то менять. И мы не знаем, правда, что, но что-то надо обязательно менять, чтобы это изменилось, потому что как же не изменить? Ибо, получается, мы живем, ничего не меняя, да? И как будто бы за нас все раньше решили и прочее. Менять одного правителя на другого мало. Необходимо, в первую очередь, выстроить в стране систему, в которой власть не может зарываться до такой степени, чтобы это вредило стране и обществу. Позитивный пример ЕС или США, пишет Игнат. Что зарываться? А что тогда у нас уже сколько недель подряд? 16 недель желтые жилеты во Франции. Раз ЕС это позитивный пример. А чем тогда, Игнат, обоснован Брекзит, если ЕС это позитивный пример? А может быть, причина в другом, а, Игнат? Как вас зовут или здравствуйте?
А, здравствуйте, это говорит Москва?
Да.
Да, здравствуйте, это Раиса.
Да.
Вот, да. Значит, вы там говорили по поводу перемены власти, да?
Да нет. Я говорила о том, что массы, так говорили до меня, они обладают психологией женщины.
А, ну ладно. Я вот женщина, пенсионерка, ветеран труда.
Да.
Значит, родилась в Советском Союзе. Очень люблю мою великую страну, Советский Союз. Я просто говорю, что вы не жили в Советском Союзе, а я жила в Советском Союзе.
Да.
И еще сегодня Соловьев... Свои передачи, да?
Ну, это уже совсем неинтересно. Я, нет, можно? Нет. Да мне не интересен Соловьев. Ну, понимаете, да в чем дело?
Про него говорю.
Ну, нет, вы мне начали про него говорить.
Нет, просто он перечислил.
Да, ну, мне все равно, что он перечислил. Ну, вы какая смешная, прям. Ну, правда. Вот это, он перечислил. Чихать мне с высокой колокольни. Что он там перечислил, в какой передаче? Это первое. Второе, я хочу вам сказать. Не, я к нему отношусь абсолютно нейтрально. Чтобы все понимали, просто зачем мне это знать, мне это неинтересно. Я тут мыслю сам по себе, он там сам по себе. Мне женщина позвонила, я жила в Советском Союзе, а вы не жили. Не совсем правда, я 88-го года рождения, я немножко жил в Советском Союзе. Вы лучше задумайтесь, попробуйте когда-нибудь, почему Советский Союз распался. Вы, кстати, в нем жили, а я в нем, как вы думаете, не жил. Ну, в принципе, так оно и есть. Что там мне было? В 88 году родился. Почему Советский Союз распался? Как так получилось, что страна, которая была так идеальна и хороша, и правильно управлялась, и все в ней было так замечательно, и вы ее вспоминаете со слезами на глазах, взяла и распалась? Если люди так тянулись друг к другу, как же так получилось, что вот эта центробежная сила их разметала в разные стороны, до сих пор собраться не можем. Вот задайтесь этим вопросом. Какой вы, интересно, ответ найдете? Ах, наверное, предательство элит. Ах, наверное, предательство. А кто же поддержал эти предательские элиты? Кто же в Москве-то на митинги выходил? Не вы ли? 18:30 новости. Забавное сообщение приходит мне здесь на СМС-портал и в Телеграм. Говорит и Москобот. 18.36 в Москве. Это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. 709. Леха, нас обманули прекрасным капитализмом, где, как оказалось, человек человеку волк. И ты это прекрасно знаешь, пишет 709. Отвечаю 709. Вас обманули прекрасным капитализмом. А до этого вас обманули прекрасным социализмом. А до этого вас обманули еще чем-то прекрасным. Обмануть можно только того человека, который позволяет себя обманывать. Для того, чтобы вас обмануть, вы должны изначально поверить. Вот меня никто не обманет, потому что я никому не верю. А вас обманут. Обязательно найдется какой-нибудь дурак, который скажет, что его обманул Путин. Обязательно найдется какой-нибудь дурак, который скажет, что его обманул Сталин. И что Петр там нас когда-то обманул. Вас обманывают, потому что вы верите. А вам же сказано, прям в Священном Писании, все черно по белому написано. Не сотвори себе кумира. Ну, верить-то только в Бога надо. Но не верите в Бога, раз вы атеисты, но верьте в науку, значит. Я же вам специально говорю, прямо четко говорю, что нет ничего меняющего жизнь людей так сильно, как научно-технический прогресс. Верьте в науку, если вы атеисты. А если вы верующие, верьте в Бога. Сколько можно верить в политиков? Вы что, совсем кретины? То есть это каким языком я должен сказать, чтобы это было понятно? А знаете, что я сделаю? Я не буду никаким это языком говорить. Вообще, ты не обманут? Ха-ха, ты раб системы, пишет Ярослав. Какой? Ярослав, какой системы я раб? Расскажите мне, пожалуйста, Ярослав. И в чем заключается мое рабское положение? Я завтра говорю, я не прихожу на работу и могу не ходить на нее и не работать. В чем мое рабское положение? Вы выбрали хороший способ усыпления протестных настроений, пишет Сергей Зет. Сергей Зет, мне все равно на протестные настроения. Я не собираюсь ни усыплять их, ни пробуждать. Это ваше дело. Просто вы будете обмануты, а я не буду, потому что я знаю. А вы можете делать вид, что вы не знаете, и вас обманул, например, когда-то Горбачев. Или потом вас обманул Ельцин, а потом вас обманул еще Чубайс. Вы все такие обманутые. Вас никто ни разу не обманул. У вас нет наивности. Вы хитрожопые все. Простите, пожалуйста. Вы просто хитрые. Вы думаете, что вы всех обманете. Но политики хитрее вас. Это для них профессия, это работа. И они вас обманывают раз за разом. И вы изображаете, что они вас обманывают. Вы когда рушили Советский Союз? Вы рушили, когда Советский Союз? Вы когда позволили разрушиться Советскому Союзу? Вы реально думали, что будет лучше? Ну, правда? Вы так прям думали, да? Прям кто-то из вас думал? Так, ну, прям вот даже интересно было посмотреть на этого человека. Наверное, это был какой-то плохо образованный человек. Это, наверное, был какой-то человек совсем тупой. Это, наверное, был Шариков очередной, да? Отнять и поделить. Полиграф, полиграфч, да? Это же Шариков был, дебил. Так вы что, Шариковы, что ли? Я не понимаю, вот эти люди, которые мне здесь пишут, вот эти вот свои постулаты, типа, отнять и поделить. Ну, отнимите и поделите. И как жили в грязи, так и будете жить. Никакой разницы нет. Об этом я и говорю. И все. Стало лучше на немножко, пишет Марыч. После развала Советского Союза стало лучше на немножко. Ад воцарился на земле после развала Советского Союза. Что вы рассказываете? Когда же наступит этот день, и вы не будете ходить на работу, пишет 12-й. Когда мне это перестанет быть интересным? Вот и все. Когда захочу, тогда и перестану. Как вам 12-й такой ответ? Пока интересно. Почему? Потому что, наверное, есть вы 12-й, и еще какие-то люди есть. Мы как-то с ними ведем диалоги. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Сергей, Москва.
Да.
Алексей, а можно вот небольшую ремарку по поводу моего перехода из Советского Союза к капитализму?
Пожалуйста.
В 89-м году, когда я понял, к чему, собственно, все идет, и ужаснулся этим, я пошел советоваться с умными людьми.
Так.
Умные люди сказали мне, понимаете, вот я вот многих не понимал окружающих. Я смотрел фильмы, я читал книги. Я некоторым говорю, ребят, вы хотя бы Драйзера почитайте, что такое настоящий капитализм.
Так.
Вот. А они все вот думали, что вот сейчас мы будем лежать, и нам будут это самое.
Конечно.
Я работал на войну, да. Понимаете? Очень да. мощном, огромном предприятии, проектно-строительном, где было 5000 человек. Угу. И вот в 89-м году я пошел советоваться с умными людьми. Мне сказали, так, парень, прежде всего бросай свою работу. И мы тебе советуем, показали мне маленькую конторку проектно-строительную, где работало 80 человек.
Угу.
Вот иди туда, вот прямо сейчас вот все бросай. Ну ничего, говорит, бросай, через полгода в 90-м году переходи. Я там, мне один мужик сказал, я перехожу.
Ну так и в итоге что?
А, в итоге, и второе, начинай покупать доллары.
Угу.
И третье, вот у вас чеки, говорит, бесполосные есть, ну, вы знаете, наверное, вам шеф должен был говорить, что это такое, отец был сильно выездной, немедленно покупайте все, что можно в «Березке», немедленно продавайте свой 412-й «Москвич», немедленно продавайте свое место в кооперативном гараже и готовьтесь, морально готовьтесь, что все будет настолько...
Плохо.
Самое интересное, насколько... что доллары я покупал у тех людей, которые их конфисковывали у нас. Mm-hmm. Понимаете, 89-й год, это же была статья.
Интересно.
Но я их покупал у сотрудников УБХС,
да.
которые как ненормальные скупали доллары.
Знали, к чему все идет.
А к тому, что я прекрасно вписался в новый капитализм. И сейчас мне 59 лет, я на пенсии. У меня, ну как положено, у нормального москвича доход. Mm-hmm. От того, что должно быть у москвича. Да, ну сами перекрыли. А, еще мне был дан совет, как только все рухнет, и если у тебя будут свободные деньги, немедленно покупай недвижимость. Скупай квартиры, ну просто вот как вот, ну прямо вот все, голым оставайся, но купи хотя бы пару квартир.
Понятно. Спасибо большое. Не захочешь ты ничего, будешь сидеть на радио и ТВ, и ты раб, и у тебя нет сил и своих желаний, пишет мне Ярослав. То есть я спросил, почему я раб, и вот такое объяснение дал мне Ярослав. Очень интересно, Ярослав, я обязательно на досуге порассуждаю. Видимо, вы тот человек, у которого очень много всяких разных желаний, и мне действительно стоит прислушаться к вам. Скорее всего, вы тот, кто вдохновляет миллионы на какие-то очень важные действия, изменения в жизни. Подскажите, где ваши научные труды найти, Ярослав? Я готов их впитывать просто в себя. Есть что-нибудь почитать или узнать? То есть, или, может быть, на вашем примере выстроить свою жизнь? Я готов следовать, Ярослав. Как только увижу этот светлый пример вашей потрясающей жизни, и мне захочется соответствовать вам. Вот, расскажите, пожалуйста, о себе немножко. Если можете не здесь, можете мне там скинуть в соцсети. Я открыт в этом плане, можно мне присылать в соцсети. Хотел бы поделиться неким размышлением. Разрешите все остальные поделиться. Совершенно до недавнего времени у меня было... Я верил в то, что я могу вас изменить. Короче говоря, я думал, что можно управлять людьми, менять людей. Можно как-то так делать, чтобы люди делали правильно. На мой взгляд. Ну, на мой взгляд, правильно. Я считаю, что у меня есть некие представления о жизни, и вот я считаю, что они у меня правильные. И я раньше думал, что можно людей заставить, а как-то... обернуть, что ли, в свою вот эту, ну, не религию, да, а в свою какую-то такую парадигму мышления, заставить плохое слово, пригласить их к взаимному какому-то рассуждению, развитию, еще к чему-то. Со временем я в этом сильно засомневался, и произошло это примерно ближе к 30 годам. Вот сейчас мне 30 лет, ну, уже больше, что, скоро уж и 31 будет. И вот прямо в 30, я не знаю, прямо, знаете, отщелкнуло. Я понял, что пока я здесь сижу и проповедую то, как надо, я не занимаюсь самым главным. Серьезно, я прямо сейчас вот вам докладываю. Я не занимаюсь сам собой. Вот я всю свою работу на радио думал, а как бы вот так вам подсказать, чтобы как вот надо вы сделали, и было бы вам вот получше и полегче. И почему-то в этот момент я забывал о себе. То есть я отлично мотивировал остальных, забывая о том, что нужно мотивировать вообще-то себя, а не остальных. И вот, может быть... Совершенно недавно я понял, что я это зря делал. и что я этого больше делать не буду. И нет у меня никакого желания вам что-то доказать. Вот просто и примите это, когда и у меня нет более желания вам что-то доказывать. Вообще. На словах. То есть вот сидеть и убеждать какого-нибудь там Ярослава, я даже не знаю, кто он, и где он, чем он занимается, и почему именно его надо мне убеждать. Сидеть его убеждать в чем-то. Зачем? То есть, а что мне это конкретно дает? Что я в чем-то смогу или не смогу убедить Ярослава или какого-нибудь другого слушателя в чем-то убедить или разубедить. Зачем мне это вообще? Вы сами задайтесь этим вопросом. Мне это незачем. Единственный человек, которого я могу менять, это я. Просто единственный человек, который непосредственно выполняет мои приказы, это я. Ну так я и буду работать с собой. Зачем мне работать с вами? Зачем мне тратить силы на вас, скажите? Вы мои друзья, вы мои родные, вы мои близкие или что? Нет. Зачем мне тратить силы? Зачем мне говорить, что, ребята, вас обманут политики? А вы мне будете потом писать, нет, были политики, которые нас не обманули. Да пишите, опишитесь, верьте, меняйте, действуйте, что хотите делайте. А я буду делать то, что я считаю нужным. Заниматься собой. Правильно? А то вот сидишь и думаешь все время, как же там Ярослав? Почему же он так на меня обижен? Что же такое? Как же его убедить? Да никак, плевать вообще. Пусть Ярослав что хочет думает. Пусть Соловьев что хочет говорит. Пусть женщина слушает Соловьева, потом мне звонит и пытается перескать, а я вот не хочу слушать про него и выключаю. Вообще все равно. А? И это идеальная система взаимоотношений людей. Я отвечаю за себя, вы за себя. Убеждать вас ни в чем не хочу. Все, нормально, нет? Мне кажется, это идеально. Я наконец-то пришел к пониманию жизни. Наконец-то. 30 лет мне понадобилось для этого. Все, я, в общем-то, не стараюсь для вас. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте всем, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, если можно, выражу мнение личное, опять же, на личном примере, когда я поверил, и это дало пользу мне.
Давайте.
Хотя меня обманули. Когда меня забирали в психиатрическую клинику, человек в машине скорой помощи сказал, что если я подпишу бумагу о добровольной госпитализации, то на меня там посмотрят в больнице пару-тройку дней, и если все хорошо, отпустят. А если я на недобровольной основе, как бы через суд, то это будет дольше. Я подумал, что мне лучше, конечно, побыстрее. Вот и подписал о добровольном.
Понял.
Получается так, что я был обманут.
Но в итоге вам помогли.
В этом смысле, да. Но теперь у меня есть опыт. Я знаю, что я буду, в общем-то, пытаться помогать людям, чтобы изменить что-то вот в психиатрии, раз я сам как бы в этом окунулся. Вот. Поэтому я считаю, иногда надо верить.
Да, спасибо большое. Может быть, да. Что за переполох? Программа закрывается? Нет, Дмитрий, зачем все это закрывать или открывать? Нет. Ты просто сдался, брат, пишет World Citizen. Нет. World Citizen, я понял, что только личным примером можно менять людей. Я же вам об этом говорю. Только личным примером. То есть, если я вам говорю, например, сидя здесь и говорю вам, ребята, лучше заниматься спортом, чем курить сигареты или там пить пиво. А потом я сам сижу, пью пиво и не занимаюсь спортом. Как бы вам сказать? Кто-то из вас ведь поверит моим словам и начнет заниматься спортом, и будет лучше меня. К черту вас, лучше я сам займусь. Лучше я буду тем человеком, которому вы захотите подражать в каком-то смысле, за которым вы захотите пойти. Вот о чем я говорю. Если вы не поняли изначально, что я имел в виду в своей речи, может быть, я был недостаточно точен в выборе терминологии, терминов, точнее, и слов, а вот теперь вот нормально. А? Это главная цель государства — занять народ так, чтобы не было сил и желания после рабского труда саморазвиваться и искать истину, пишет Владимирович. Только они не пытаются искать истину, они пытаются найти себе доброго царя, злого царя, они пытаются найти себе кого угодно. Они истин не ищут. Потому что, понимаете, вот мне Ярослав пишет, зачем публично унижать людей и называть их обманутыми? Это не унижение, Ярослав, это правда. Как можно унизить правдой? Вот вы мне скажете, Гудошников, ты, там, твой рост 1.80 м, ой, реально такой. Я не обижусь. Хотя, например, мне бы хотелось бы, например, 1.90 м. Вы говорите, 1.90 м лучше, чем 1.80 м, согласитесь? Ну, что обижаться-то? Ну, что обижаться-то на это? Или там, Гудошников, ты не блондин. Да, я не блондин. А может быть, хотел бы быть блондином, например, с голубыми глазами. Может быть, я хотел бы быть. А нет, вот я брюнет, и глаза у меня карие. А? Все. Что обижаться? Ну, если давно существуют технологии политические, давно существуют разные государства, существует технология обмана народонаселения, и за счет этого государство существует веками. Ну что, я не понимаю, когда я это называю вещи своими именами, вы мне начинаете говорить, что я вас обидел чем-то. Я вас не обидел. Я бы вас обидел, если бы сказал, что таких технологий нет. Я бы оскорбил ваш ум. Я бы оскорбил ваш интеллект. Я бы вас пытался убедить в том, что очевидно существовало всегда. То есть я бы вам начал говорить, например, вот я вам говорю, небо там голубое. Вот ну, сегодня оно не голубое, но вот небо голубое. И ты нас оскорбил. Ты нас оскорбил, потому что один из политиков когда-то сказал, что небо красное. Я говорю, да оно ж голубое. Нет! Красное! Ну, то есть, бред. Я просто называю вещи своими именами. Сказать, что вы обмануты, и что вас обманули, и не раз обманули. Но это правда. Правда, я сомневаюсь в том, что вас обманули, и вы не поняли, что вас обманули. Я считаю, что вы, как бы вам сказать, те люди, которые сегодня говорят разочарованно о падении Советского Союза, они разочарованы точно так же, да, и так же обмануты, как валютные ипотечники. Вот пример примерно такой же. Когда ты хотел хорошей жизни, думал, что ты умнее всех, а тебя накололи. Но ты предполагал, что тебя могут наколоть, но ты думал, что ты хитрее. А ты оказался не хитрее. Так вот, может быть, не хитрить, я предлагаю всем. Да ты, Леша, самый умный, а народ, который тебя кормит. Идиоты, какой народ меня кормит? Расскажите мне, пожалуйста, Ярослав. Вы меня кормите. Ярослав, просто напишите, чем вы занимаетесь. Мне прям стало интересно. Я не могу. Ярослав, сегодня у нас номер один оппонент. Ярослав, чем вы занимаетесь? Просто расскажите мне, чтобы я понимал, что вы меня реально кормите. Потому что вы говорите от лица народа. И у некоторых может создаться впечатление, что вы народ. Ну, расскажите, Ярослав, вы меня кормите. Как? Чем вы занимаетесь, Ярослав? Напишите одно сообщение, пожалуйста. Потому что я думаю, что мы можем так долго здесь от лица народа, что вы, что я говорить. Я, по крайней мере, не говорю от лица народа. Вот знаете, удобно, да? Ведь я бы мог говорить от лица народа. Вот такие там и так далее. Ну, я могу же говорить от лица народа? Я вас кормлю. Потому что я же плачу налоги. Я плачу налоги. У меня нет ни одной налоговой задолженности. Я плачу налоги от и до. Вот у меня там что-то раз какой-то долг сейчас вывалился, я помню, транспортный налог, я аж удивился, думаю, как я его не заметил, пропустил. Вот, так я его заплатил сразу, и пеня там что-то рублей 20, что ли, была, заплатил. Я все налоги плачу от и до. Учитывая мои доходы, они нормальные. Я, наверное, плачу в среднем больше, чем все остальные налогов. Значит, я больше вас кормлю, чем вы меня, скорее всего. Соответственно, кому претензия? Вам что, народ не нравится, пишет Михаил? Ярослав. Нет, Ярослав, вам что, народ не нравится? Это какие-то цитаты из чего? Из «Собачьего сердца» или откуда опять? Вы что, не любите народ, да? Это натуре Шариков. Ярослав, мне не нравятся такие персонажи, как вы. Пустые абсолютно. То есть я же вам сказал, напишите, где вы работаете. Вы не написали. Знаете, почему вы не написали? Потому что вы прекрасно понимаете, что вы ни меня не кормите, ни народ не кормите и никого не кормите. Вероятно, вы бездельник. Но самое смешное, что поскольку я не могу это никак проверить, да? Вы позволяете себе какие-то обобщения, вы думаете, что вы можете задавать какие-то такие вопросы, которые вроде бы кого-то должны задеть, а они никого не задевают. Все же просто, Ярослав, мы берем, например, вас или кого-то другого, особо такого критика, большого критика чего-то, Ну, знаете, бывают критики такие. Приезжаем к нему домой. Я не имею в виду там физическое насилие, что-то еще. Просто, вот если бы кто-то, если бы все критики открыто о себе говорили. Вот, про меня вы все знаете. Вот. Я, кстати, не стесняюсь и говорю, где я живу даже, понимаете, да, что у меня есть, в принципе, ничего не скрываю. Я, если бы был ведущим какой-нибудь пропагандистской программы на Первом канале или на Втором, я был бы головной болью для Навального, потому что я ничего не скрываю. Я прям головная боль, реально. Он бы ничего не смог сделать, потому что я ничего не скрываю. Если я куплю какую-то машину, я вам сразу скажу, что я ее купил. Если я построю какой-то дом, я скажу, я построил дом. Смотрите, вот он дом, он его построил, я в нем живу. Все, сказать будет нечего. Смысл не в этом. Смысл в том, что все вот эти критики анонимные, они с чем интересны? И посмотреть на их жизнь. Мне просто хотелось бы. Потому что может случиться так, что анонимный критик так живет, что никто бы не хотел жить, как он. Вы понимаете, да? То есть он как раз не может быть примером ни для кого. И мы, я вот и спрашиваю поэтому, раз уж ну, вы так выступаете в диалог со мной, да, я и спрашиваю, а вы чем занимаетесь? Скажите по-честному. Ну, скажите по-честному, чем вы занимаетесь? И мы все оценим. А когда мы все оценим, у нас будет возможность оттолкнуться. Вы, например, вы скажете, и только по правде, надо правду говорить, да? Там, я занимаюсь благотворительностью, я занимаюсь там, физкультурой, я хороший человек, я помогаю людям, я произвожу там, нечто важное для России, там, не знаю, какой-то товар я придумал особый, который идет за рубеж, у нас покупают его там во всем мире. Преклоняюсь, жму руку и удивляюсь, как вы нашли время на меня, Ярослав, потому что у вас, наверное, очень много дел. Но у меня есть ощущение, что ну, как бы ситуация-то обратная. Понимаете? Можете развеять миф, сказать на звезде Навальный или вправду запрет. Я говорил, Марыч. А почему Навальный должен вами интересоваться? Или вы считаете, что он собака, которая на всех лает? Да, я так и считаю, что он собака, которая на всех лает. И лает он, ну, не совсем на всех, а на, так скажем, заметных медийных персонажей, связанных с властью и работающих на федеральных каналах. Ну и на чиновников, как бы. Он на этом заработал свой капитал информационный, так скажем. Можно ли это назвать? Ну, медийный. Давайте лучше так, медийный капитал. То есть он на этом и сделал себе имя. Ни на чем другом он его не сделал. То есть он вот рассказывает, у кого какие там часы, у кого какие яхты, у кого еще чего. Ну, окей. Ладно, понятно. Но этих персонажей рыльца-то в пушку, Ник говорит, да, и мне все равно, если даже у этих персонажей рыльца в пушку. У меня-то нет. Я отвечаю за себя, я уже вам говорю. Поэтому я говорю, что если бы я вдруг оказался где-то там, в таких местах, какими интересуется Навальный, ему было бы сложновато, потому что он ничего бы не нашел на меня, потому что ничего нет. Потому что ничего нет и не будет, потому что я так скроен, в принципе. И поэтому я могу очень долго глумиться на эту тему и устраивать такой стёб, который кто-то не может устраивать. Понимаете? Ему неприятно и неудобно, потому что он где-то что-то наворовал, а я ничего никогда нигде не своровал, например. И не присвоил ничего чужого. Никогда, ни рубля. Даже в долг ни у кого не взял. Вот и все. Вот и все. Поэтому, друзья, не знаю. Я лично доволен результатом. Мне нравится. Мне нечего предъявить. Мне можно только предъявить, если вы не согласны с моими взглядами. Но это ваша, собственно, проблема. Да, правильно? Ну, вы не согласны с взглядами? Мало ли. Ну, вот часто такое бывало, что люди друг с другом не согласны. Когда-то Сталин предложил свой путь, а Бухарин предложил свой путь. Ну, пошли по сталинскому пути. А могли по бухаринскому. Вот они были не согласны. Ну, что ж теперь? Два прекрасных человека, а? В твоей рабской шкале ценностей я ничего не буду добиваться, а в моем мире ты ноль, пишет Ярослав. Нет никакого вашего мира, Ярослав. Есть всеобщий мир, в котором все живут и коммуницируют. Потому что жить в обществе и быть свободным от него, как говорил Ленин, невозможно. Соответственно, Ярослав, либо вы сошли с ума и думаете, что у вас какой-то конкретно свой мир есть, либо вы реально ноль и вам нечего сказать. Задумайтесь над этим. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов шесть минут, среда, февраль, день 13.
В
студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Уволенный из Росгеологии Горенко рассказал, что его девушка потеряла ребенка из-за эфира Соловьева. Так и сказал, цитата, «Моя беременная девушка потеряла ребенка 2.5 месяца после передачи Соловьева». «Есть же и у журналистики границы», — сказал Горинг. Горинг — это про которого видео в интернете, помните? «Четыре таких кошака!» — это он про своих сотрудниц рассказывал, с которыми у него был секс. Ну, помните это животное, которое изображало, не знаю даже что, перед экраном, кривлялось. Вот это животное, этот Горинг. Теперь оказывается... Его обсудил, ну, тогда еще Соловьев, и после этого, ну, его женщина, девушка не выдержала, и у нее случился выкидыш. А я-то думал, проблема в другом. Я-то думал, проблема в том, что его девушка беременная узнала, что ее мужчина занимается сексом на работе с 4 сотрудницами, и об этом рассказывает в интернете. Я-то думал. Можно по-разному относиться к Соловьеву, я думаю. По-разному, но я обратил внимание на то, как Горинг не видит, что в основе его бед он сам. Это потрясающая какая-то защитный механизм, который выработала голова Горинга. То есть он думает, он находит виновных где угодно, но только не в себе самом. Ну а по сути, вот так если задуматься, да, вел себя как животное. Ну, как животное, как настоящее животное. По-другому это назвать нельзя. Кичился этим. Бравировал. Об этом все узнали. Это все обсудили. Он не понимает, в чем проблема. То есть он не понимает, что проблема не в том, что это обсуждают, а проблема в том, что есть что обсудить. Проблема в нем. И он этого не видит. Такой вот интересный персонаж. Куда катится мир? Максим Аверин тоже гей, пишет Ренат. Ренат, я не знаю, кто такой Максим Аверин, и мне все равно, гей он или нет. Животные лучше себя ведут, пишет Дмитрий. Да, Дмитрий, но когда мы говорим, что человек живет себя как животное, мы подразумеваем, что человек ведет себя не как человек, что он теряет этот образ человеческий, да? Акции Сбера упали за день более 2%, пишет 520-й. Ну, благо у меня акций Сбербанка нет и вообще никаких акций нет, поэтому неважно. «Глухарь», пишет Марыч. А, это актер из фильма. Фильм «Глухарь», да, или это сериал? Я не знаю, честно говоря, не очень даже и важно. «После не значит вследствие», пишет Евгений. А что Соловьев сказал, что у него больше, пишет Дмитрий. Я не знаю, что он ему сказал. И где и как он сказал. Это не очень важно. Важно другое. Важно на примере Горинга понять, как люди, очевидно совершающие странные поступки, поведение которых, в принципе, объяснить не получится никак, не видят проблемы в себе. Просто не видят и все. Как, наверное... Тысячи, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч Горингов по России. Я не имею в виду, что все они управляют госкомпаниями. Нет. Просто человек не умеет выстроить причинно-следственную связь. И он видит проблему в ком угодно, но не в себе. То есть такая какая-то потрясающая уверенность в том, что он, вот он-то все делал хорошо, но его почему-то к нему отнеслись не по-человечески. Это вспоминается ролик «Шоколад не виноват». Помните? Пацан к успеху шел, не фартануло. Куда топят? Там твари такие, да? Вот я перефразирую. То есть виноват прокурор, виноват судья, шоколад не виноват, он к успеху шел, ему просто не фартануло. А то, что там трупы за ним, это никого не волнует. Удивительная штука. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, вы действительно будете это обсуждать? Мне просто удивительно, что, может быть, вы будете теперь обсуждать, какие размеры у мужиков.
Это ваша тема, как я понял. Я не согласен с такой версткой и предложенную вашу тему вынужден отклонить. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Звезды встречаются редко, но это бывает иногда. Вообще, вот хочу немножко в поддержку вот этой ситуации, не этой ситуации, а параллельной ситуации высказаться. Можно, да?
Ну, я не знаю, высказывайтесь, я же даже не знаю, что вы скажете.
Да, не знаю, узнали меня или нет, это «Белая тень». Если помните, это «Белая тень».
«Белая тень», я «Белую тень» помню только...
Сами назвали как-то. Ну,
было давно, все, но... я понял, да.
Вот. Я нахожусь давно как бы вот в знакомстве с этими людьми, которых сейчас гнобят, свидетелями.
В каких людей-то гнобят?
Свидетели Иеговы.
Слушайте, я вынужден. Простите. 10 000 раз вот прошу прощения, но мы сейчас не говорим про свидетелей Иеговы. Ну, я прошу вас прощения, пожалуйста. Так, народ кормит твоего хозяина, он с этих денег выплачивает тебе зарплату. 69-й, ну вы-то народ или не народ? Вы кормите меня или не кормите? 69-й, расскажите, чем вы занимаетесь? Вот еще один человек. Я понял, моя программа превратилась сейчас в данный момент в то, что я должен спрашивать у тех, кто недоволен мной, по какой-то причине слушает меня, что очень странно, спрашивать, где они работают. Ну, расскажите о себе, ну, хватит уже рассказывать мне про Путина, про Соловьева, про Горинга, про хозяина, моего, не моего, давайте, о себе. Стопудово, 69-й, вам нечего рассказать, 100%. И в этом и заключается главная боль. Знаете, почему вы такие злые? Я сейчас обращаюсь вот к этим злым, агрессивным слушателям. Потому что вы знаете о себе больше, чем кто-либо. И вы знаете, что вы, как бы вам сказать, неудачники. И поэтому вы такие злые. Вы собой недовольны. И это недовольство собой вы, как Горинг, внимание, пошла тема, да? Как Горинг проецируете на кого угодно. На Соловьева, на Киселева, там, я не знаю, на Дудя, на кого угодно, неважно, на какого-то человека, который в метро как-то неправильно идет, что-то неправильно делает. Вы сконцентрированы на жизни других людей, потому что посмотреть на свою жизнь своими открытыми глазами вам больно. Понимаете, больно. Вы понимаете, что ваша жизнь как бы... А? 69-й, я не прав, ну напишите, чем вы занимаетесь. Вот 73-й здесь есть. Ну, напишите, кто вы. А напишите о себе пару слов. Не напишите же никогда, потому что нечего писать. Не ведись на провокации, пишет Ларик Марек. Я не ведусь на провокации. Это называется троллинг. Я открываю все карты. Мне просто интересно поиздеваться над этими персонажами. Мне интересно, что они могут написать в ответ. Дальше я знаю даже, что они напишут. Либо, а сам-то ты чё? Да не, ничего. 7373948, просто ничего. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, извини, перервалось, я не хочу пропагандировать ничего.
Ну, ладно, правильно, не надо ничего пропагандировать. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Меня зовут Макс.
Да, Макс.
А что, давайте тему сменим какую-нибудь интересную.
Что?
Сменим, говорю, тему.
Предложите.
Ну, допустим, вот палатки, что-то.
Я уже это обсуждал. Вы слишком поздно встали и слишком рано делаете выводы. 2 дня назад я обсудил палатки. Ваше предложение слишком старое. Вы не знаете новостей. 7373948, телефон прямого эфира. Господи, ну почему жизнь так устроена? Я не понимаю. Давайте сменим тему. Какая? Палатки. Ведь 2 дня назад обсудил. Что еще обсуждать-то? Как вас зовут? Или здравствуйте. Да. Алло. Не получается, не знаю, со звуком проблемы какие-то у вас, со связью. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Наталья.
О, у Натальи хорошая связь, давайте.
Вы знаете, Алексей, я просто хочу пояснить, почему так много негатива сейчас.
Да
вырывается.
Мне все равно почему. Я знаю,
нет,
почему.
Нет, нет, вам не должно быть все равно.
Да, я должен негатив... очень сильно этом быть озабочен. Давайте, поясните мне, Наталья, да. Почему же? Да?
Ну, потому что вас должно волновать то, что волнует людей.
Почему?
То, что волнует вас самого.
Почему?
Понимаете?
Почему?
Ну, потому что вы работаете для людей. Так
почему?
Должно быть.
Нет.
Да,
нет,
вы работаете для
нет,
нас, для ваших слушателей.
Нет,
да,
нет,
да.
Нет.
Я готова с вами спорить.
Спорьте.
Потому что вы работаете
нет,
для нас.
Нет.
И вы делаете передачи для нас.
Нет.
И для себя.
Нет.
Да.
Нет.
Да.
Нет. Нет.
Когда
нет.
Вы творец, если вы творите для себя.
Да.
Вы не творец.
Почему нет? Почему? Я как с каким-то режиссером не говорю, мне обязательно в ответ от режиссера. Я снимал этот фильм для себя. Но если Быков снимает фильмы для себя, если Звягинцев снимает фильмы для себя,
но
почему
вы
я...
Вы ведете передачу.
Я веду передачу.
Это разные вещи.
Нет, не разные.
Это
не
нет.
Разные. Нет, нет, не разные. Нет, нет.
Ну почему же? Вы ведете передачу.
Да, для себя.
Актуальные темы.
Да.
Вы обсуждаете с
да.
людьми,
да.
правильно?
Да.
И вы все это делаете для себя?
Конечно.
А какой смысл в этом тогда?
А какой смысл для вас делать?
Смысл для того, чтобы люди развивались.
Они не развиваются, это бесполезно.
Развиваются, это бесполезно. Надо в это верить. Как вы можете в это верить?
Нет, я в это не верю. Потому что и на протяжении всего...
Понимаете, вы считаете себя самым умным.
Нет, я не считаю себя самым умным. Нет, я знаю, что...
Полно умных людей.
Нет, я так не считаю. Нет, я не считаю. Ну, это нечестно. Вы считаете себя самым умным. Я не считаю себя самым умным. Я знаю, что есть. Например, главный редактор говорит Москва, который умнее меня. А? Нормально? Например, в Академии наук сидят люди умнее меня. Я это прекрасно понимаю. Я понимаю, что большинство, множество, да, каких-нибудь политиков, добившихся действительных успехов в политике, умнее меня. Проблема только в том, что некоторые люди думают, что они умнее всех, когда они пишут мне сообщения. И они готовы обсуждать кого угодно. Они готовы рассказать мне, какой ужасный Соловьев. Какой ужасный Киселев, как я все неправильно веду, как врачи неправильно лечат, как полиция неправильно все делает, как правительство неправильно правит, какие все вокруг дураки, и только они все знают. И только единственное, что одна проблема, максимум, что они могут сделать, написать мне сообщение, например. Вот в чем дело. Для народа вы работаете, чтобы народ становился лучше. А как тогда существует программа «Дом-2»? Скажите мне, пожалуйста. Она существует для того, чтобы народ становился лучше? Ну, ответьте мне. Почему вы смотрите Малахова годами, чтобы становиться лучше? Почему вы все знаете, кто такая Диана Шурыгина, чтобы становиться лучше? Да никто из вас не хочет... Ну, ладно, кто-то, наверное, хочет, но большинство и не собирается быть лучше. Соответственно, человек, который приходит в эфир с идеей, что «я сейчас сделаю, чтобы все были лучше», он идиот, он больной, понимаете? Таким, каким я и был. Я все думал, что можно сделать лучше. Кого лучше делать? Кого? Вы Христа распяли, как вас лучше сделать? Христа распяли. Христа люди распяли. Бога взяли и убили. Люди. А? Сделать лучше. Вы что, Христа, что ли, нового нашли? Я не второе пришествие, я не Христос, я не Бог. Нет, нет. Ждите Христа, он вас сделает лучше. Как-то я вас сделаю лучше. Вас лучше сделать нельзя. Единственный человек в мире, который может сделать вас лучше, это вы сами. Вот если только человек захочет стать сам лучше, вот лично он, сам про себя будет, я буду лучше, и он будет лучше, тогда все, больше ничего. Вас не убедили родители, вас не убедили учителя в школе, вас не убедили в институте, кого-то не убедили в армии, не убедил никто, никто. И я должен зайти в эфир с идеей, что «а я-то вам сейчас все расскажу». Здрасте, а Гоголь что писал, чтобы вам приятно сделать? Мертвые души, Гоголь писал, чтоб всем приятно было. А? Ничего под... Салтыков, Щедрин делал свое творчество, создавал, чтоб всем приятно было. Хотите, чтобы вам приятно было? Вы должны думать, хорошо ли нам. Я не должен думать, хорошо ли вам. Я не должен думать, хорошо ли вам. Все, я... нет такой у меня обязанности. Так же, как и у вас нет обязанности любить то, что я вам говорю. Вы можете ненавидеть то, что я говорю. Абсолютно с этим не соглашаться. Это ваше право. Не думайте, что я вам что-то должен, если вы мне ничего не должны. Либо тогда да, хорошо. Если вы хотите, чтобы я делал вас лучше. Вот мне позвонил Наталья же, добра. Ну, вы должны делать нас лучше. Тогда, Наталья, давайте тогда примем позицию, при которой я говорю как есть. А вы говорите, да, будет сделано, исполнено. Я учитель, вы ученик. Правильно, Наталья? Только тогда можно сделать что-то лучше, если вы будете меня вот и дослушать. Правильно? Но я не учитель, и вы не ученики. Соответственно, я вас лучше делать не могу. Я могу только свободно рассуждать. Согласен? Нет? Согласны? Нет? Жаль, у вас на Ютубе динамичное количество слушающих. Сейчас бы... Жаль, у вас нет, как на Ютубе динамического количества слушающих. Сейчас бы он снизился. Ил второй говорит. Ил второй, господи, боже мой. Все, хорошо. Ладно, все, вы меня довели. Прям вот достали. Отвечаю, Ил второй, вам и всем остальным. Внимание, прям внимание, внимание, говорит Москва. Меня не интересует количество слушающих меня людей. Не интересует, поняли? Потому что у меня другие вообще ценности и мысли. Это ваша фишка, наверное. Вам очень важно, сколько кого где посмотрел кто. У меня другие мысли вообще. Понимаете? Мне не нужно собрать миллион человек вокруг себя, чтобы что-то с ними делать, как-то что-то... Зачем? Зачем? У меня нет такой цели. Ил второй. Вы не понимаете? Давай новости. Давайте новости. Давайте. Я вам предлагал. Горинг, вам не интересно? Вам не интересно? Жена главы Чебоксар посетовала, что не может повлиять на сына избившего полицейского. Нравится такая новость или нет? Нравится такая новость или нет? Мне кажется, очень хорошая. Олега Ладыкова поместили под домашний арест до 10 апреля за нападение на стража порядка. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Татьяна Ладыкова, мать фигуранта, в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявила, что негативно оценивает поступок сына. Если вы хотите, чтобы я дала оценку, оценка будет очень негативная. На вопрос, собираются ли родители принять какие-то воспитательные меры в отношении Ладыкова-младшего, женщина ответила, что вряд ли они смогут повлиять на сына. Цитата. «Какие меры может принять взрослый человек против взрослого совершеннолетнего человека? Пока он был несовершеннолетним, принимались все возможные меры. К сожалению, сейчас ничего, кроме беседы, но боюсь, что она не будет иметь эффекта». Говорит мать про сына. Жена главы Чебоксар. Сын, естественно, тоже главы Чебоксар. Теперь внимание. Я могу как дурак сидеть и говорить, как же так можно? Золотая молодежь взорвалась. Услышь меня, золотая молодежь. Станьте лучше. Мара Багдасарян, перестань гонять на машине. Перестань гонять. Перестаньте быть такими негодяями. Вот это я должен делать, по-вашему? Как я сейчас должен менять мир к лучшему? Ну вот как вот менять мир к лучшему? Расскажите мне, пожалуйста. Господи, 7373-948. Невозможно его поменять к лучшему. Его невозможно поменять к лучшему. Его можно только научно-техническим прогрессом поменять к лучшему. Все, больше ничего. Скорее бы всех радиоведущих заменили роботы. Господи, вот тогда будет хорошо. И вас, всех слушающих, тоже заменили роботы. Идеальный будет мир. Скорее бы роботы уже вытеснили человечество с этой планеты. Алло, здравствуйте.
Алёша, Алексей, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте.
Так приятно вас всегда слушать.
Спасибо большое.
Алёша, давайте поговорим про друзья. Полная не я.
Да, так. А вот, давайте, давайте, хорошо, хорошо. Хотя это, конечно, вне правил. Я не имею права менять верстку под звонок. Не имею права. Меня поругать могут.
Про друзья. Друзь поссорился с неким редактором программы «Кто хочет стать миллионером». Редактор этой программы говорит, что друзь предлагал ему... попилить деньги от выигрыша в этой программе. Максимальный выигрыш в этой программе 3 миллиона. Редактор этой программы говорит, что Друзь предлагал ему, а Друзь говорит, что редактор программы предлагал попилить деньги. Конец истории. Эрнст предположил, что между ними существует какая-то взаимная неприязнь между Друзьем и вот этим редактором программы «Кто хочет стать миллионером». Вам правда это интересно? Вам правда хочется в этом разобраться? Что конкретно в этой истории могло бы послужить нам каким-то уроком? Что конкретно в ней можно разобрать? Бывают ли умные люди скупердяями? Бывают ли умные люди мошенниками? Да, бывают. Мошенник ли Друзь? Не знаю. Мошенник ли редактор этой программы «Кто хочет стать миллионером»? Тоже не знаю. Тоже не знаю. Хорошая ли программа «Кто хочет стать миллионером»? Ничего так. «Что, где, когда» нравится? Очень люблю. Что с этой историей можно сделать? Я, в общем-то, не вижу никакого выхода.
из этой истории. Понимаете, в чем дело? То есть это можно обсуждать, но мы просто будем сидеть и обсуждать. Друзь, дрянь или не дрянь? Редактор этой программы, кто хочет стать миллионером, дрянь или не дрянь? Выйти здесь на какую-то большую ступень хоть какого-то элементарного обобщения не получится. Что здесь можно обобщить? Телевидение прогнило насквозь, и даже развлекательные программы у нас говно? Может быть, может быть. Не исключаю. Я телевизор стараюсь смотреть по минимуму. Не люблю я телевизор. Правда, я и полнометражные фильмы уже практически не смотрю, потому что они тоже все банальные, неинтересные, одинаковые и скучные. И сериалы я не смотрю, потому что они слишком долгие и растянутые, и повествование в них настолько перетянутое, что хочется просто выкинуть ноутбук или планшет, с которого ты это смотришь. Все вообще неинтересно. Такое ощущение, что люди плодят некий контент, который вообще, в принципе, существовать не должен, просто никому не нужен. Ну, почему-то существует, не знаю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Знаешь, я тут 10 лет в стране не был. Жил в Латинской Америке, депортирован оттуда, не депортирован, похищен, да и не с пулеметом, это выброшен в аэропорт, сейчас вот тут нахожусь. Но я просто по телевидению там выступал, конечно, по телеканалам, объяснял, кто стоит за спиной расстрелов, демонстрации, ну там русские, в общем, начали все это дело.
Где?
Вооружают их там, в Никарагуа.
В Никарагуа?
Вот, да, но я вот как 3 недели оттуда, вот, выбрал просто вот сейчас это самое, ну как нашел тут одно место, короче, сейчас выживаю. Я тебе что хочу рассказать. Вот я там жил, люди. Вот сейчас вот в России, сейчас я здесь. Угу. Тут просто деградация чудовищна.
Здесь?
Вот просто людей, да.
Почему?
Вот у людей, вот я, ну, понимаешь, просто люди деградируют интеллектуально. Люди деградируют, я не скажу духовно, а просто емкость, капасидат. Вот эта вот способность думать, способность говорить, способность... Какая-то креативности, вот просто нету, люди просто тупеют. Вот за эти 10 лет, что меня не было в стране, это вот в аэропорт просто выпадаешь, и это прямо бьет. Вот я в аэропорт, только меня...
А раньше говорили, толкали. Что американцы тупые, кстати.
Не-не-не, это не так.
Мы...
Американцы
а вот...
порядок наводят.
А, стоп, они умнее или тупее?
100 пудов. Я 10 лет с ними работал там, в туристском бизнесе. Я тебе говорю, там, где они, там порядок и мир. Где русские, кровь, коррупция и мафия.
Да?
Вот вся Латинская Америка сейчас в порядок приводится. Штаты наводят там порядок. Бразилия сейчас там этих русню все выкидывает, там этих убийцев.
Русню? Нахрен. Русню?
Вот.
А вы-то кто? Русский. Я все это понять не могу. Вы какой национальности-то?
Я сам русский.
И вот как
у
же...
меня бизнес отобрали.
А что же вы про русских русня говорите? Странно.
Я тебе говорю реальность. Я тебе говорю то, что реально происходит. То, как реально есть. У меня был бизнес в столетии 10 лет, снайперская школа детская. Mm-hmm. Меня отбирали ее каждый год. Просто отбирали место на землю и забирали. Она и сейчас там наверняка стоит еще.
Вот, Валька... я уехал туда. Валькар вам пишет, что он просит прощения за русский народ, очень тупой перед вами.
Да ты знаешь что? Я не знаю, этот Валька тут какой-то здесь. Это надо понять. Это там, нужно просто там быть, где-то вне пределов России, чтобы понять, что с людьми здесь происходит. Они дегенерируют просто.
День.
Я только в самолет. Я тебе понимаю, что я в самолет, когда сел, русская девка, там баба подралась с русской этой вот со стюардессой. Вот, там какой-то мужик там с Прибалтики, типа я русский, за Россию пасть порву, с разборками ко мне падают. Вот все нормально сидят. Американцы, немцы, французы, все летят.
А почему, когда я летаю на самолете, у меня такого не происходит?
Я не знаю, ну ты откуда летаешь?
Откуда? Из Европы, в Европу, по России.
По России.
Да. Но Юго-Восточная Азия.
Юго-Восточная Азия. Китай, что ли?
Да нет.
Ну, я не знаю. Знаешь, я тебе говорю то, что есть.
То, что есть. Спасибо большое. Действительно, когда люди неожиданно друг с другом переходят на «ты», это и есть, наверное, момент деградации. Нам нужно как-то к высокому штилю стремиться. Спасибо большое за этот рассказ. Ну вот наш слушатель, который только из Никарагуа, у него был бизнес, у него была детская снайперская школа, говорит, что мы деградируем, жители России. А что, я с ним согласен, а что, не деградируем, что ли? 19:30 новости. «12-й, говорит, погуглил, нет никакой детской снайперской русской школы в Никарагуа». Мне показалось, что просто это скорее был человек, который нас троллил, нет? Я, может быть, сильно ошибаюсь, 12 так серьезно вообще. Ну ладно, что-то бот у меня глюканул не слабо, Даха говорит, надеюсь, это правильный поставил. Да, да, все правильно. Деградирующий народ нам надо менять, а не власть. Кого не посади, коль сами не изменимся, толку не будет. А AG пишет. AG, на самом деле, если без шуток, да, вот прям без шуток просто сказать. Конечно, там, я не знаю, правду говорит наш слушатель или нет, который звонил про Никарагуа, это на его там совести и так далее. Деградирует ли народ? Я не думаю, что народ наш деградирует. И уж тем более я не могу представить, что наш народ изменился за 10 последние 10 лет. Какие причины ему измениться за последние 10 лет? Если бы говорили о том, что там после распада Советского Союза он деградировал, то еще можно было бы, наверное, на эту тему как-то подумать. Может быть, там, с введением ЕГЭ он начал деградировать. Нет, я не думаю, что мы деградируем или что-то такое подобное происходит. Нет, я думаю, что все примерно как всегда. Если же сравнивать с нашими предками, да, то у нас все-таки, как ни крути, больше доступа к свободного доступа к разной информации. И тут, конечно, зависит от того, кто конкретно эту информацию выбирает и что ты хочешь найти. Просто раньше были те же самые учителя вот таким доступом к знаниям, да, или родители, если у вас родители были интеллектуального труда люди. А сегодня есть интернет, можно читать, можно смотреть, можно развиваться. Я не думаю, что люди деградировали. Я не думаю, что они деградировали. Я думаю, что речь идет о том, что в России постепенно появилось вот это общество таких вполне себе конформистов, людей, которые поняли, что если работать, то можно определенные какие-то блага заработать. Они заработали там, на квартиры, на машины, что-то у них появилось, как-то они отдыхают. Да, после 2014 года им стало туго, ну, туго. Ну, туговато, так скажем, похуже в финансовом плане, но пока, в общем, терпимо. И не сравнить это с жизнью наших дедушек и бабушек, и тем более прадедушек и прабабушек. Тяжелые были времена, что говорить. Ну вот, ну и люди, собственно, так и живут. Так и живут, находя какие-то развлечения, ходя на всяческие квесты, вот знаете, да? Представьте себе, что в Советском Союзе в 46-м году, например, люди бы ходили бы на квесты. Ой, схожу-ка я на квест. Вряд ли, да? А сейчас ходят, развлекаются как-то. То есть потребители, вот это общество потребителей, оно сформировано. В общем-то, что такого плохого в обществе потребителей? Мы, конечно, не такие хорошие потребители, как американцы, потому что у нас денег не так много. Но, тем не менее, что плохого в обществе потребителей? Ну, может быть, оно достаточно устойчивое. Что плохого в человеке, который видит цель жизни там, в покупке автомобиля или нового телевизора? Или вот он купил новый телевизор, сразу хочет побольше и поновее телевизор? Наверное, это довольно стабильное общество. Люди, которые себе сами ставят микроцели, этих микроцелей достигают. Почему нет? Почему нет? Вы или мы, или кто, мы должны как-то обвинять в мелочности? Да, почему? Не всем творить великие дела. Раньше людей увозили на квест. Да, Александр, было такое дело. Вот дом на набережной есть, оттуда увозили на квест некоторых людей. Да? А какой народ такой ведущий, пишет Елена. Да, абсолютно точно, Елена. Здесь сомнений никаких нет. Вообще никаких сомнений. Какой народ такой ведущий? Это надо помнить каждому критику. Каждому, кто меня критикует, надо это помнить. В обществе потребителей есть стимул для предложения. Кстати, Елена, хотел бы добавить, что, на мой взгляд, это у нас гениальный народ. Потрясающий. Там же Гули достать был квест, а теперь пошел, купил. Вот и деградация, пишет Дмитрий. Во многом, во многом. Вот единственные люди. Вот, кто, как же его зовут-то? Герман Стерлигов борется с деградацией. Что-то там на земле работает как-то. Вот, старается человек. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. По поводу деградации, правильно?
Что? Алло, не получилось. 404 пишет. Гудошников, вы не радиоведущий, а говно вонючее. 404 это не противоречащие друг другу понятия. 7373948, телефон прямого эфира. О, сколько знаменитых радиоведущих были вонючими говнами. Вам и не снилось 404-й. Погрузитесь в эту тему. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, я с мессией, я не черный дьявол, я белый ангел.
Белый ангел?
Хочу спеть вам песню.
А можно мы и поговорим? Все-таки на тему лучше, а?
А вот как раз это, на эту тему я хочу отпустить грехи всем живущим на этой земле. И у меня есть композиция от Всевышнего, от Христа Иисуса.
Да? Ну, давайте, да. Раз так, что я могу... Ну, я тут не могу сказать нет уж.
Это белый тень. Спасибо от всех, Господи.
Начинайте. Почему-то не слышно. Вы... Уже началось или? А там вдалеке, уважаемые радиослушатели, вы можете слышать голос нашего слушателя «Белой тени». Почему-то звука нет. Вот слышите? Вдалеке. Так, это был важный момент в нашей жизни. Ну, вот так получилось. Алло, мы вас не слышим! Вот, слышите? Вдалеке. Да. Тени исчезают в полдень, пишет Даха. Да. Жесть, аудитория сегодня, говорит, 15-й. Ну, какой ведущий, такая аудитория. Утром анафема, вечером это, пишет Деко. Звук подними. Миротворец у меня на полную звук, я вам клянусь. Мы даже слышим вот этот шум. Вот, слышите? Просто очень далеко, я не знаю, что случилось. Сделай мир лучше, пишет Александр. Да, вот идет, там еще пока идет этот концерт. Я не знаю, мне будет очень неудобно признаться, что мы не слышали. Алло? Нет, идет концерт пока. Темные силы заглушают сигнал, пишет Деко. Евровидение, вот оно, миротворец. Не белая тень, а мокрый нос, пишет Мих. Да. Друзья, я не знаю, как бы мне можно отключать или нет, потому что человек же поет. Грехи ушли, лучше лайв, мне пишут. Так пусть играет, пишет. Ну пусть. Вот же, да. Слышно? Хоть чуть-чуть слышно же. Слышите, да? Что-то есть, друзья, в этом. Что-то есть. А вдруг это поет что-то неприличное, пишет Валькар. Но мы этого не можем узнать. По мелодии все прилично и аккуратно. Мне кажется, там пошел туман над водой. Алло? Ну, это было круто.
Но, спасибо, Алё.
Да. Но плоховато слышно было, честно вам признаюсь. Давайте в следующий раз как-то с техникой мы подготовимся получше, хорошо?
Спасибо вам всем, спасибо. Спасибо всем, Господь.
Спасибо большое. До свидания. Даже если положить трубку, это не остановит музыку. С Никарагуа слушатель удивил, пишет Мих. Да сегодня вообще день... удивляющих слушателей. Это репетиция, шедевр будет после, 58-й. Надеюсь, он не знает о записи. Валькар, спокойно. Слышно, оглохнуть можно. Сделайте тише, пишет 12-й. Подслушайте хорошо. Народ склонен доверять СМИ, поэтому программы типа Петросян Шоу люди считают нормой, пишет Елена. Наоборот, народ не склонен доверять СМИ. Так, ладно. В Калининграде отменили концерт рэпера LJ. Раз уж у нас такая концертная программа началась. И вот я просто прочитаю эту новость, она на нашем сайте. Мне всегда нравился серьезный подход. Потому что новостники люди серьезные. Как говорят организаторы, такое решение принято из-за давления властей. Шоу должно было состояться 16 февраля, передает Интерфакс. Цитата. «В связи с большим давлением со стороны госучреждений, некоммерческих гражданских организаций, было принято решение не проводить концерт в запланированную дату», говорится в сообщении. сообщение компании «Макроконцерт Калининград». Отмена концертов популярных исполнителей начались в России с осени. Это коснулось «Монеточки», Егора Крида, «Хаски», групп «Френдзона», «Пошлая Молли» и «Айспик». Я просто прочитал так. Вот захотел как новостник наш читать. Наш... говорит Москва. Так вот, это я к чему? Это я к тому, что как ужасен наш мир, если отмененный концерт некого LG вызывает хоть какой-то малейший интерес в людях. Хорошо, что я не знаю, кто это, я огорчен. Да-да-да, у меня телевизор тоже LG, пишет Алексей. Да это LG, просто слишком тихий звук. Я вчера первый раз в жизни по долгу службы смотрел рэп-баттл, чуть не вывернуло, надо эту гидру искоренить на корню, пишет Смедович. Ни в коем случае. А теперь объясняю, почему нельзя искоренять. Потому что чем бы дитя не тешилось, лишь бы, и вот здесь не то, что не плакало, лишь бы не протестовало. Поняли? Все эти певцы, все эти ваши поп-певцы, все эти ваши рэп-исполнители, все эти ваши кто угодно достаточно хорошо размывают активную подростковую аудиторию. Лучше уж пусть они интересуются этим вашим никому не нужным рэпом и хотят стать рэперами, чем интересуются этими вашими революциями и хотят стать Ленинами. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому с точки зрения построения общества потребления и с точки зрения рыночной экономики и всякого такого разного, ничего вообще не надо запрещать. Более того, опыт некоторых стран подсказывает, что можно даже разрешить кое-что, что запрещено на данный момент. Ну, есть такие страны, где больше разрешено, чем у нас, в принципе, законами. И это только снизит напряженность в обществе. Почему? Да потому что хочешь ходить... В коротких штанишках ходи в коротких. Хочешь в клёш, в клёш. Хочешь мужик, хочешь одеться как женщина, да оденься и иди. Главное, чтоб ты доволен был жизнью. Главное, чтоб ты был счастлив, дорогой человек. Таково оно, общество потребления. Вот. Надо им дать все, что они хотят. И они будут не такие уж и злые. То есть, если человек хочет велосипед, дайте ему велосипед. Тогда он станет добрым. Я все время вспоминаю про этого почтальона. 7373948. Как вас зовут, Рэй? Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Вы знаете, я против этих рэперов, потому что они опускают, как бы они возвышают, так сказать, как в советское время. Искусство, оно как-то поднимало людей, так сказать. Ну, как бы, вот духовые оркестры были по всей стране.
Духовые оркестры. Золотые были времена, да. Да, спасибо большое. Духовые оркестры по всей стране. Вот уж, да, хорошо было. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Зовут меня Андрей.
Да, Андрей.
Понимаете, можно, так сказать, чуть-чуть поднять его на беседу? Я вот по поводу деградации. Вообще-то совершенно неправильное выражение. Здесь вот кто-то помнит из школы, из курса биологии.
А вы не могли бы погромче говорить?
Да-да-да, я говорю, вспоминаю хотя бы из школьного курса биологии, значит, такое слово «эволюция». Это, конечно, оно, ну, очень неправильную коннотацию в современном мире имеет. Но все, что мы сейчас наблюдаем, в том числе и то, что, так сказать, правильный, четкий пацанчик, значит, который, значит, начинает на «ты» разговаривать из Никарагуа.
Так.
Значит, вот эти вот, это все описывается исключительно эволюционной теорией. Значит, все укладывается практически в эти законы. Я поясню. Дело в том, что организмы приспосабливаются, в первую очередь, да, это вот приспособление для лучшей выживаемости, то есть к условиям среды. Конечно, мы...
Простите, что перебью. Просто мне написал слушатель, Бэха-трешка подписывается, говорит, телецентр горит. Я не знаю, насколько это правда, я вот сейчас просто вам говорю. Вы позволите мне вас прервать с этой теорией? Просто если горит телецентр, нужно это выяснить нам сейчас. Вы позволите мне, да?
Ну, конечно.
Да, да, спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Потому что мы же исходим с того, что мы все-таки в первую очередь идем за новостями. Спасибо вам огромное, да? Я понимаю, что у вас была концепция, которую вы хотели изложить. Подвал горит, мне говорят, в телецентре. Серьезно, что ли? Серьезно? 7373948. Кто у нас из телецентра, если кто слушает? Доложите, что у нас там? Горит телецентр? Останкино? Что, горит? Все? 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Да. А СМС вам можно писать? Какой номер?
Можно, 7373948.
Спасибо.
Да, спасибо большое. Напишите, пожалуйста, если есть. Куча пожарных, мне говорят. Ну и все шутят, что Друзь поджег. Погодите, сейчас пока не до шуток. Вдруг будут, ну вы знаете, да? В результате пожаров могут быть и жертвы. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, Алексей.
Вы по пожару Останкино.
По пожару Останкино не могу ничего сказать.
Не можно. Подождите пока, подождите. Спасибо большое. Не горит, а задымление в цоколе, да? Черт побери, Сергей Z говорит, я не тот человек номер дал. Да, я не тот номер дал, тот, кто меня спросил смс-ки как писать. Смотрите, смс-ки писать плюс 7 925 4 8 94 8. Вот кто мне звонил, спросил, как смс-ки писать. Я вам дал номер прямого эфира, а надо было смс-очный. Смс-очный, еще раз. Плюс 7 925 4 8 94 8. Эвакуацию пока не объявляли. Бэха-трешка говорит по поводу того, что вот горит там подвал какой-то якобы в телецентре. Останкино сгорело, сразу утонуть бы не смогло, пишет Григорий СПБ. Но погодите, переход на цифру, Никола Николай пишет. Уважаемый Алексей, а когда у нас появится свой Джим Моррисон, Джон Леннон или Боб Дилан? Интересно, такое будет когда-нибудь или нет? Спрашивает меня Ираклий. Сейчас отвечу, Ираклий. Я по Шереметьевской полчаса назад ехал, там две пожарные навстречу ехали с мигалками. Пишет Смедович. Если кто-то по пожару в Останкино что-то знает, 7373948, наберите, пожалуйста. Что-то нам говорят, там какие-то подвальные помещения, вроде бы что-то горит и есть некое задымление. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Константин Москвай. Да. Буквально 3 минуты назад набирал, проезжал минут 15 назад, там было действительно много пожарных, но огня никакого, дыма не видно.
Дыма не было, да, и огня не видно. Да. Спасибо, спасибо большое. А вот меня спросили, когда у нас будет Джон Леннон, Боб Дилан и Джим Моррисон. Сейчас я буду слишком... О, мне Сергей прислал фотографию. Обратите, пожалуйста, редакторы, я к новостным редакторам обращаюсь, обратите внимание, здесь пожарные идут как раз по телецентру, может быть, это пригодится нам для новостей. Это горит склад программы Малышевой. Ну, хватит шутить, сейчас не до шуток, да, дорогие друзья. И огня не видно, из окна смотрю, пишет 34-й. Зеленский ушел в отрыв, более на 10% всех кандидатов в президент Украины, ну и удачи ему. Да. А в конце передачи вы скажете слушателям, да прибудет с вами сила. Какой вы силы желаете, духовной или физической? Да не, это просто из голливудского фильма «Звездные войны». Я типа джедай, и всем желаю, чтобы с ними была сила, которая нас всех пронизывает. Ну, духовная, конечно же, сила, а не физическая. Флаг, подсветка горит, значит, ерунда, пишет СД. Ну, в общем, если какая-то информация у кого-то есть по Останкино, можете набирать 7373948 смело. Алло, здравствуйте.
Добрый день, проехал по Шереметьевской, мимо проехала пожарная, башня подсвечивается.
Понял, спасибо.
Огня не видно.
Понятно, спасибо, спасибо большое. Но говорят, телецентр, не башня, а телецентр, понимаете? Это вот те здания, где у нас как раз наша телевизионная элита пребывает обычно, ну, вы знаете. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, это снова Сергей. Вы разрешите сказать, что будет сбор по поводу поиска человека в Балашихе?
Да, пожалуйста, скажите.
Да, к сожалению, потерялся очередной человек. Сбор город Балашиха, микрорайон 1 мая, владение 41, УКФС, 8.
А кто потерялся?
Женщина 46 лет.
Жуть.
Да, сведения можно на сайте Лиза Алерт подробнее.
Вот. А вы доброволец, да?
Да, я в октябре начал, вот сейчас хочу опять возобновить помощь. Да, так что... Да.
Спасибо, все, спасибо. Может,
да, там новичков тоже, естественно, приглашают всех. Есть оборудование, фонари. Вот. Ну, одежда соответствующая.
Понял. Удачи вам. Спасибо, да. Спасибо. Это из Стартрека вроде, пишет Константин. Ну что вы прикалываетесь, какой Стартрек? Конечно, не Стартрек. Это Star Wars. Это не Стартрек. Он специально троллит меня. Гад такой. Многие, видимо, путают. Аналог же отключает. Останкино больше не нужно, пишет Сергей. Да нет. Ну, телецентр — это то место, где делаются программы. То есть, вы поймите... как бы вам объяснить? Вот вы смотрите программу, например, «Место встречи» на НТВ с Норкиным, где он анекдоты рассказывает. Это вот в телецентре они собираются. Как они это вещать будут, через цифру или аналоговую, это не имеет значения. Студия сама находится там. Или вы, например, смотрите «Время покажет» на Первом канале с Кузичевым и... Чего я Кузичеву запомнил? Второго... Я забыл! Я забыл, как зовут второго ведущего. Напомните мне, пожалуйста, мне очень стыдно. Мне очень... Артём. Артём... Шейнин. Простите. Вот, да. Вот, любите это правило. Вот, и вы там, например, смотрите. Тут я все время Норкина забывал, теперь Шейнина забыл. Ну, надо же. Ну, вы поняли, это все там. Пора замкат переносить, пишет Алексей. Можно было бы, но туда гости же будут плохо собираться, сами понимаете. Программы, обычно ток-шоу, снимаются где-то там, чтобы это доступно было всем гостям, которые приезжают на эти программы. Замкат не все хотят ездить. Невыгодно. А у НТВ свой телецентр рядом стеклянный, пишет Медведь. Ну да, да, но место встречи у них, по-моему, в этом, в Останкино находится сама площадка. Короче, это запутанная чушь, никому не интересная, у кого какие площадки где находятся. Просто поверьте мне на слово, что есть вот Останкино, есть телецентр, есть там АСК 2, 3, 1, это все не важно. Важно, что там сидят люди, и вот может что-то там загорелось, понимаете. Так, а может в конце передачи пожелать мне и всем слушателям здоровья? Здоровья вам! Ну, да, пожелаю вам всем здоровья. Здоровья вам, дорогие друзья, в конце передачи. Так я все хотел ответить, тут, чтобы сделать общество победителей ЕГЭ, нет. Нет, это не то, где же пусть дебилы забивают, нет, не то... Нет, здесь вот я сталинским вертухаем меня называют. Все это не то. О, так, да, мне еще раз. Да, а что? Ну, я видел эту фотографию, что пожарные ходят, правда. Мне прислали. А вот из Лизалерт звонила по женщине уже, что по поиску нуждается в медицинской помощи. Даха говорит, ну, класс. Ну, тогда класс. Вообще и замечательно, и прекрасно, и великолепно. Так. Знание Останкино? Нет, отдельно. Отдельно. Так что если кто-то когда-то будет штурмовать Останкино, мы сможем об этом рассказать. Абсолютно, не стесняясь, понимаете. Слушатели, говорит, Москва, сообщили сгорание. В МЧС сообщили, что загорелось подвальное помещение. Цель Академии Королева, 12. Происходило загорание в подвале площадью 5 квадратных метров. Огонь удалось оперативно потушить. Людей из здания спасатели не эвакуировали. Все. Спасибо большое. Это мне сообщили наши редакторы, собственно, рассказали, как они новость написали. Вот. По вашим же словам уже новость написали. Представляете, пока мы здесь занимаемся всякой фигней с вами, непонятно что обсуждаем, вот, там уже новость пишут. Когда уже на «Эхо Москвы» уйдешь, пишет 43-й. Странно, почему я должен это был сделать, да и не собирался никогда. Я, говорит Москва, с момента основания, я сторожил, практически, вы понимаете, я этим горжусь, конечно, да, я бы хотел состариться, говорит Москва, естественно, как, что? И умереть, конечно, в эфире. Но это где-то... Внимай, подожди, Серег, ну подожди, ты не важно, подожди, человек, Децл сказал, что в 35 умрет, умер в 35. Давай нормально сейчас скажем, и умереть в эфире в 120 лет. Когда мне будет 120 лет, в эфире, говорит Москва, двинуть, ну, ты понимаешь, да, 120 лет. Еще 90 лет. Слушайте, с 6 до 8 вечера программа Алексея Гудошникова. 94,8, говорит Москва, все. Осталось 15 секунд до новостей от Сергея Короза, который на остров 120, да. Все, я с вами прощаюсь до завтра, завтра четверг, и да пребудет с вами сила и здоровье, здоровье.